специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20 часов 5 минут в эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас, говорит Москва. У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК». Сайт говорит «Москва.ру». Это то, как можно с нами взаимодействовать. Ну и в самом начале программы «Отбой» я сразу обозначу, что у нас сегодня круглый стол, который будет посвящен журналистам на юго-востоке Украины, тому, как сейчас на работу журналистов смотрят рядовые зрители, слушатели. Это я обращаюсь сейчас к аудитории для того, чтобы они формулировали какие-то свои мысли, свои комментарии. Ну и сразу представлю гостей. С нами сегодня Вадим Деньгин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Максим Красоткин, специальный корреспондент телеканала «Мир-24», который посменно работает на юго-востоке Украины. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Ну, вопрос к вам. Вы давно вернулись из последней командировки?
Из последней командировки я вернулся где-то примерно неделю назад. Вот, это был Донбасс, потом Киев, потом уже Запорожье.
Начнем с заявления президента Российской Федерации, который сегодня заявил, что на Украине фактически идет целенаправленная ликвидация журналистов. Это слова президента Российской Федерации, он видит происходящее именно так. Из фамилий, я просто перечислю, за последние, вот буквально пару месяцев, погибли оператор Первого канала Анатолий Клян, итальянский фотограф Андреа Рокелли и переводчик-журналист Андрей Миронов, спецкор ВГТРК Игорь Корнелюк, звукооператор съемочной группы Антон Волошин. Это те люди, которые погибли только за последние вот пару месяцев буквально на юго-востоке Украины. Специально слушателям поискал чуть-чуть информации для сравнения. Все вот жертвы этого конфликта на юго-востоке Украины, жертвы именно из журналистской братьи, они, ну, как считаются, так, случайными. Ну, то есть, перестрелки погибли, во время обстрела. Я вот просто для сравнения нашел статистику за 1996 год в Чеченской Республике и за 1995. И берут только те же самые перестрелки. То есть, ну, как будто бы случайные жертвы. В 96 году погибло 3 человека в перестрелках, 3 журналиста. Три журналиста в 96-м году в Чеченской Республике. В 1995 году в перестрелках погибли 5 человек. Я говорю именно о перестрелках, о как будто бы случайных жертвах. Я не беру похищения, я не беру убийства, заказные убийства, а беру только гибель случайную. Если мы берем 96-й целиком, 95-й целиком, то в 96-м погибло меньше, чем сейчас уже, а в 95-м погибло столько же, чем сейчас уже на юго-востоке Украины. Ну и давайте разбираться, что именно происходит и какова роль журналистов в этом конфликте. Ну, начнем с Вадима Деньгина. Вадим, вы солидарны, согласны с определением президента Российской Федерации или полагаете, что еще рано делать выводы? Вот ваша позиция.
Моя позиция абсолютно согласен с президентом. Объясню, почему. Заметьте, ведь вы правильно сказали, совсем это небольшой период, 2 месяца вот пошло. И заметьте, только российские журналисты практически гибнут, или те, которые освещают позицию именно российскую. А именно ту позицию, которая реально правда. Почему? По той простой причине, что сейчас нужно напугать журналистов, которые работают. Возможно, они знают, что есть некие промашки в законодательстве, там, обеспечение журналистов, о чем мы будем говорить в нашей программе, и пытаются каким-то образом специально отыскивать их, отслеживать их и специально работать по ним. Причем, заметьте, ведь они делают это намеренно и практически не проводят никакого расследования. Если это расследование даже озвучивается со стороны прокуратуры, следственных органов Украины, СБУ, то это делается только несколько так надменно, с усмешкой. Да-да-да, разберемся, типа. Причем, когда разговор был за представителей ВГТРК, погибших при скорби, и президента информировал Порошенко, что мы, конечно, разбираемся, но такого цинизма, такого отвратного отношения к людям, к человеческой жизни я еще нигде не видел. А то, что это идет целенаправленный отвратное слово, отстрел, это факт. И еще раз говорю, здесь нельзя говорить о том, что они не могут найти большее количество журналистов, но они это делают точечно и специально, чтобы этому придавать мощнейший информационный повод, чтобы это расходилось постоянно. И это одно из тех, возможных вариантов давления на Россию, чтобы показать, типа, не суйтесь сюда. Не суйте сюда средства массовой информации свои. Мы здесь сами разберемся. Причем, вы заметите, последнее, что постоянно говорится, у журналистов нет разрешения. Что они на территории Украины не имеют специального какого-то документа, который позволяет им осуществлять деятельность. И причем это делается после того, как журналисты погибли.
Чаще всего после смерти журналистов, кроме слов соболезнования, звучат и несколько иные тезисы, где журналистов характеризуют как бойцов информационного фронта, как пропагандистов, которые, ну, фактически участники этого противостояния, но никак не наблюдатели, не просто журналисты. Поэтому резонно сейчас обращаться к Максиму Красоткину для того, чтобы выяснить. Вот вы, Максим, в окопе, когда приезжаете на юго-восток Украины, я имею в виду информационный окоп, да, или вы стараетесь как-то над схваткой быть? Если да, то получается ли у вас? Пожалуйста.
Естественно, мы стараемся быть сторонними наблюдателями. То есть, но зачастую у нас этого просто не получается по той простой причине, что, например, одна сторона конфликта нас принимает. Другая сторона конфликта, это я сейчас имею в виду украинские власти, силы так называемой антитеррористической операции, туда к ним пройти и получить аккредитацию, аккредитацию для работы на той стороне фронта практически невозможно для российских журналистов.
Вот технически для того, чтобы было понятно всем, как это выглядит. Вы приезжаете на юго-восток, не знаю, получаете аккредитацию в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Они выдают какие-то бумаги, да?
Да, они выдают бумажки, да.
Хорошо. После этого вы идете, я не знаю, на блокпост к украинским военным или кому-то звоните. Как это выглядит? Как вы пытаетесь показать другую сторону?
Да, технически это выглядит так. Мы приезжаем. Чаще всего делается еще до поездки. Мы созваниваемся с руководителем, например, штаба антитеррористической операции или, например, с пресс-службой Донецкой Народной Республики, самопровозглашенной. Говорим, что наши ребята хотят работать, мы к вам приедем. Они говорят, хорошо, приезжайте, получайте аккредитацию, мы вам ее сделаем. Если с Донецкой Народной Республикой это все получилось быстро, прямо на месте, ну, наверное, может быть, это в их интересах, я не знаю. Когда мы звонили в штаб антитеррористической операции, нам сказали, вы присылаете факс, мы его рассмотрим, и, может быть, в течение какого-то времени вам ответим. Нам до сих пор ничего не ответили.
То есть вас не принимают?
Нас не принимают, да.
А если бы приняли, вы могли бы трезво отражать события, не знаю, как вы себе это представляете? Просто я вот пытаюсь сейчас прояснить для себя. Вот я попадаю на юго-восток Украины. С одной стороны гибнут, с другой стороны гибнут. И вам нужно как-то оставаться вне этого окопа. И когда вас спрашивают, а есть там, например, украинские военные, вы должны, наверное, промолчать. У вас получилось бы не выдавать позиции, оставаться над схваткой, быть нейтральным, сохранять нейтральный тон или нет?
Конечно, мы это старались делать всю командировку. Например, когда у наших коллег звучат такие определения, там, хунта, фашисты, еще кто-то, вот, мы старались этого не делать, какие-то подбирать нейтральные все-таки слова для, например, представителей.
Зачем? Сил Зачем? АТО. Зачем? Зачем?
Потому что это объективная журналистика. Это, на мой взгляд, я так считаю. Потому что надо все-таки находиться немного выше этого и быть сторонним наблюдателем.
После того, как ваши коллеги произносят слова «хунта», там, «бандеровцы» и все остальное, вы понимаете, что вас уже все равно будут воспринимать как бойца информационного фронта?
Ну, нас так и воспринимали, да.
Угрозы в ваш адрес, было ли ощущение, что вас выслеживают или не было?
Угрозы в наш адрес, как прямых угроз не было. Когда мы работали в Киеве, и так получилось, что мы в тот день оказались возле российского посольства, когда переворачивали машины, когда били стекла, к нам подходили ребята в масках, спрашивали, говорит, а вы часом не москалики? Угу. Мы отвечали, что мы телеканал «Мир», межгосударственный. он не российский канал, межгосударственный канал СНГ. Им этого было достаточно. Вот, но если бы более какой-то попался въедливый человек, который бы спросил, откуда, а сами вы откуда?
Да, да. Да.
Вот, но слава богу, такого не было. У нас не спрашивали, откуда вы?
Но вы чувствуете себя по другую сторону баррикад или нет? Вот с теми людьми, которые приходили, например, громить посольство.
По другую сторону баррикад?
Да.
Как журналист, нет.
Хорошо. Обращаюсь к Вадиму Деньгину, который в Государственной Думе как раз занимается информационной политикой, информационными технологиями. Вадим, ну ведь правда получается, что вот в этом конфликте, в этом противостоянии ведущую роль играют отнюдь не войска зачастую, а именно журналисты и то, как та или иная информация будет преподнесена зрителю и слушателю. Нет ли ощущения, что сегодня журналисты уже как журналисты не воспринимаются вообще ни нами, ни ими? Я имею в виду Москву и Киев.
Ну, конечно, очень серьезный вопрос вы задали, Владимир. Вы знаете, я вчера был в эфире одного из телеканалов, и ведущий звонил украинскому журналисту, который весьма нагло, весьма цинично. Я сначала думал, может быть, он шутит, но весьма циничный обращался к своим коллегам в России, то есть в нашей студии. Когда ему задали вопрос, скажите, пожалуйста, а вот вы не считаете, что, может, вы как-то неправильно оцениваете, может, вы неправильно озвучиваете ту информацию, которая именно происходит на территории Украины? Он сказал следующее, что, вы знаете, нет, мы оценим свою работу независимо, как есть, так и информацию даем. Хотя иногда нам дают ориентир.
Угу.
Вопрос. У нас ориентира, насколько я вот смотрю, давайте разберем какой-нибудь репортаж, вот как раз здесь сидит представитель средств массовой информации, который там находится. Вот что они показывают? Помимо того, что существует некая политика, да, мы сейчас, они не идут, допустим, в какое-то здание, да, они не обсуждают решение Думы сейчас. Сейчас идет вся война на улице, да, обстрелы и так далее. Как здесь не освещать честно? Прилетела ракета. Прилетел снаряд, который убил журналистов. С этой стороны, с российской, все объективно. С той стороны, что мы получаем, значит, приехали специальные агенты, переодевшиеся в журналистов, повешившие себе знак, допустим, ТВ, да, и что там отличает его специально как журналистская группа. И тем самым пытаются внести раздор на территорию Украины, пытаются внедриться спецсвязь, какая-нибудь там спецназ какой-нибудь. То есть мы с вами видим реальный удар со стороны Украины по журналистике.
Точно такой же удар, например, наносят, я думаю, наши журналисты, когда рассказывают о Киеве, исключительно в мрачных тонах. Когда говорят о том, что власть захватили те самые фашисты, угу. И поэтому доблестный Юго-Восток с ними сражается. Такое однозначное суждение.
Конечно, на территории Украины это есть. Но давайте взглянем фактом в глаза. Ведь когда журналист приезжает, он не может сделать материал нечестный. То есть он показывает видео,
может.
Он показывает фото. На мой взгляд, вот именно когда он приезжает с горячей точки, он сделать неадекватный репортаж не может. Потому что, во-первых, идет стрельба, не мы же стреляем. Не с нашей стороны летят снаряды. Не с нашей стороны летят мины. Не
под
украинские,
нашей стороной вы что подразумеваете?
Имеется в виду со стороны, допустим, ополченцев.
Угу.
Летят, их убивают.
Да, я обращаю внимание.
Убивают.
Опять есть разделение на наших и не наших.
Объясняю.
Да.
Вот посмотрите, разве может государственная власть Украины на нынешний момент уничтожать собственный народ? Не может. Убивают людей. Посмотрите, сколько эфиров, когда женщина плачет. Что же вы творите, что же вы делаете? Подстроить, но это просто невозможно. Достаточно вспомнить в Донецке, когда упал снаряд, и погибли люди, которые шли мимо здания.
В Луганске.
В Луганске, прошу прощения. Налет был специальный, за который платятся деньги. И причем уже украинские власти не скрывают. Люди там, от Коломойского до самого последнего бизнесмена показывают, что мы вот такие важные. Вот видите, мы тут платим, тут за жизнь, вылет стоит там $10,000. То есть мы сталкиваемся с вами с реальной антироссийской пропагандой. Со своей стороны мы пытаемся защищаться. Конечно, идет информационная война.
Во.
Но уже большинство в Европе и сколько я читаю уже форумов иностранных, большинство оценивает эту войну как гражданскую, государство против собственного народа. Тогда мы не можем быть с теми, кто это делает. Есть люди, ополченцы, которые сражаются, которые приходят и говорят, да закончите, вот это последнее перемирие, то, что сотворили. Да, вот это шоу, которое сотворил Порошенко. Я вам, говорит, устраиваю перемирие. Ничего, сейчас вы чуть-чуть отдохните.
Я просто не хочу пытаться Понятно. Объять необъятное, поэтому мы будем концентрироваться mm-hmm. прежде всего на том, какую роль играют журналисты, журналистика вообще в этом конфликте. Поэтому вопрос сейчас Максиму Красоткину. Вы, кстати, планируете вернуться на юго-восток Украины? Я так понимаю, вы посменно там появляетесь. Сейчас вы вернулись, спустя какое-то время можете вернуться туда-обратно.
Я бы с удовольствием туда вернулся, вот, но, к сожалению, сейчас у меня уже истекли те 3 месяца, которые по законам Украины можно пребывать в этой стране. Поэтому только через полгода, наверное.
А, то есть через полгода да. вы будете иметь возможность опять там появиться. Хорошо. Вы для себя определяли, в какой ситуации вы, Максим, можете оказаться в окопе, даже вот не информационном. Я имею в виду, вы для себя провели ту черту, за которой вы остаетесь журналистом, а после этого становитесь бойцом информационного фронта, например.
Ну, если честно, я про это не задумывался, потому что я всегда считал, что если я на работе, значит, я журналист. Вот, и что бы ни произошло, я не могу принимать ту или иную сторону конфликта.
Но вы же не робот, у вас есть эмоции в любом случае. Вы не можете абсолютно трезво и рассудительно смотреть на там, гибели товарищей, я не знаю, или тех людей, с которыми вы только что сидели, общались в окопе. Поэтому я и интересуюсь. Вы представляете себе ситуацию, за которой вы перестаете быть именно профессиональным журналистом, а становитесь бойцом информационного фронта, могу назвать пропагандистом?
Пропагандистом? Но я думаю, нет.
Ну, то есть работать для победы, работать на победу.
Работать на победу. Знаете, вот такой мысли, вот честно вам, вот, на голубом глазу не было у меня такой мысли, потому что все-таки, просто мне это в голове не укладывается, как можно принимать ту или иную сторону конфликта. Вот правда, вот, слушайте, может быть, у кого-то
вы у счастливый кого-то человек, это есть, Максим, вот, а у кого-то да, даже я об этом задумываюсь, вот все последние месяцы, когда идет на Украине в развитии этой ситуации. Я постоянно...
Владимир, знаете, даже, извините, вот те же самые ополченцы в Донецке к нам подходили мы просто стоим, я не знаю, общаемся с коллегами, там, пьем чай, вот к нам подходят ополченцы, спрашивают: ребята, что вы думаете вот о ситуации у нас? Вот как вы думаете, все-таки будем мы отдельной страной, не будем отдельной страной? Я им говорил те же слова: ребят, вот сейчас, вот когда я на работе, я вам не могу ничего сказать. Вы, там, не знаю, приезжайте ко мне, вот, мы там соберемся на кухне, вот, я, может быть, скажу вам свою точку зрения. Вот, но так даже в личных
Максим,
разговорах...
Вы святой, наверное. Я не знаю, вы правда. Да, Вадим, вы что-то хотели добавить?
Да, ну, конечно, когда ты находишься на территории, где тебя обстреливают, наверное, мозги включаются совершенно в обратную сторону, когда ты видишь, что идет атака на тебя, соответственно, надо убегать, надо сохранять свою жизнь, ты понимаешь, с какой стороны стреляют. Да, можно говорить, в разных войнах бывало, что и свои обстреливали, да, но здесь явно факт того, что украинская сторона ведет целенаправленный отстрел журналистов, я вот так это буду называть. И ладно, были бы какие-то поиски, еще раз говорю, виновных и показательные суды, что делать так нельзя, и преданно суду вот эти вот мерзавцы и подонки, которые нажимали на кнопки или там засовывали эти снаряды в дуло. Но проблема-то в другом, наверное. Мозг все равно будет работать на оценку, конечно, там на территории. И оценка эта не на стороне Украины.
Хорошо, хорошо. Я просто параллельно еще буду принимать звонки, вопросы слушателей, их комментарии, и мы запустим голосование для того, чтобы прояснить вот мнение слушателей. Как они считают, как они полагают, может ли, должен ли журналист оставаться абсолютно нейтральным вот в нынешнем противостоянии? Как они оценивают роль журналиста в нынешнем конфликте? Да, должен. 134-21-35. Абсолютно непредвзятым, нейтральным, что бы ни происходило. 134-21-35. В этом вы видите функцию журналиста в нынешнем противостоянии. Это 134-21-35. Нет, вы полагаете, что журналист все равно остается бойцом информационного фронта, поэтому он в любом случае должен помочь разобраться, кто хороший, а кто плохие. Это 134-21-36. Журналист должен помочь разобраться, кто хороший, кто плохие. 134-21-36. У нас будут два всего варианта для голосования, поэтому можете уже начинать. И я буду принимать телефонные звонки. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Да, здравствуйте.
Смотрите, такая ситуация. Максим из Балашихи.
Да, Максим.
У меня одноклассник служил в Хасавюрте. 5 лет у меня контракт был. Вот, недавно он вернулся и уехал в Славянск.
Так.
Вот, мы как бы с ним общаемся. Ну, периодически, когда есть возможность, он сам выходит на связь. Как вам сказать? Он говорит то, что сейчас получилось так, что он сейчас в разведке, ополчении находится.
Так.
Вот, говорит, там очень много иностранных наемников. Недавно они взяли англичанина. Вот, у товарища очень много въездов. То же самое Ирак, то же самое Грузия, то же самое Чечню. Да, вот в свое время, ну, через границы, грубо говоря. Вот.
Вопрос про журналистов был скорее, поэтому, да.
Журналистов? Ну, вот печально вот то, что, вот, как вам сказать, что не охраняют журналистов, то есть...
Хорошо, про это отдельно поговорим, относительно безопасности журналистов в этом конфликте. Я просто вспоминаю командировки в Чеченскую республику, как они организовывались для журналистов, включая колонны сопровождения. Если брали, то предупреждали, чем рискуют журналисты. И, ну, там много всяческих инструкций было. Ну, если это были какие-то адекватные части, у вас какие инструкции, Максим, были?
Вы имеете в виду инструкции от нашего руководства или инструкции от принимающей стороны?
Хороший вопрос. Вас руководство отдельно как-то инструктировало? Вы проходили специальные курсы подготовки для участия
в
подобных?
«Бастион» называется. Они там,
я не знаю. Да, я знаю, что эти курсы есть. Я не знаю, проходил ли их Максим. Те люди, которые с вами работали на юго-востоке Украины, они вас предупреждали, чем вы рискуете? У вас были какие-то средства безопасности? Пожалуйста.
Уезжая, отправляясь туда, нам сказали, ребята, помните, что ни один репортаж не стоит человеческой жизни. Вот это было как бы главное наше наставление. Там, на месте, ополченцы, они... Кто-то, ну, это все зависело от человека. Кто-то мог сказать, ребят, лучше туда не лезьте. Вот. А кто-то, наоборот, говорил, да ладно, ребят, пойдем с нами, там, ну, бой, мы там вас прикроем. Вот, было и такое. Конечно, да, мы там один раз попали под снайперский обстрел даже. Вот, но...
Каска, бронежилет, все это при вас всегда, естественно.
Каска, бронежилет, это, конечно, есть на журналистах, но не всегда они их одевают, потому что все-таки тяжело в них бегать, ну и жарко, скажем так. И, ну, бегая где-то бегая под пулями, скажем так, тяжело это все-таки делать. Когда, например, у оператора большая камера, которая весит там килограмм 15, например, вот, ну да.
Ну, поменьше.
Ну, разные есть.
Я понимаю. Ну, вот 15 это что-то из 20 века. Ну, ладно, хорошо. Голосование я оставлю еще. Если вы полагаете, что журналист вот в этом противостоянии конкретном на юго-востоке Украины должен оставаться непредвзятым, должен сохранять нейтральный тон, вы голосуете 134-21-35. Вы этого ждете от журналистов сегодня. 134-21-35, чтобы они оставались над схваткой. И 134-21-36, нет, вы ждете от журналистов все-таки каких-то оценочных суждений. Вам важно, чтобы вам рассказали, кто хороший, кто плохой. Это 134-21-36. Ну, то есть не до нейтральности сейчас, 134-21-36. Еще один звонок, слушаем вас. Здравствуйте, Фроги.
Да, Владимир, приветствую.
Да.
Вот, значит, у меня самое яркое впечатление от военной журналистики. Это военный кинохроник, Отечественная война.
Да, понимаю.
Вот я смотрю на эти кадры и думаю, блин, вот бежали мужики, снимали.
С лейкой, блокнотом, а то и с пулеметом.
Когда они все это видели, когда они видели сожженные города и убитых своих сограждан, детей, вот женщин. Я вот можно голову отдать на отсечение, что люди просто такое страдание вынесли, вот которые с кинокамерой. Иной раз бойцы, наверное, это не видели.
Алексей, у меня к вам вопрос. У меня к вам встречный вопрос. Вы полагаете, что можно сравнивать сегодняшний конфликт на юго-востоке Украины и Великую Отечественную войну?
Я думаю, что можно. Потому что на самом деле из каких-то глубин, из какой-то тектоники человеческого духа всплыла такая язва, такой зверь выплыл, что вообще неведомо откуда могло это всплыть. Вот это то, что Бандера и Шухевич, это то, что москаляку Нагиляку и факельные шествия. Это просто ад какой-то выплыл на землю. Нельзя быть к этому безучастным, нельзя быть равнодушным. Это вот эта позиция, вы меня простите, только не поймите меня превратно, вот эта позиция либеральной журналистики, что мы над схваткой. Я считаю, это глубоко порочное вообще само по себе состояние души.
Спасибо, отлично. Это был наш постоянный слушатель Алексей, он же Фроги. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, но относительно вот того вопроса, который задавал Алексею, можно ли сравнивать сегодняшнее противостояние хоть как-то с Великой Отечественной войной и, соответственно, ролью журналиста в этом противостоянии и Великой Отечественной войне, вот этот вопрос будет и Вадиму Деньгину, и Максиму Красоткину, которые сегодня в наших гостях. После информационного выпуска продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
В эфире программа «Отбой», микрофон Владимир Карпов. И с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Вадим Деньгин. И с нами сегодня специальный корреспондент телеканала «Мир-24», который буквально неделю назад вернулся из своей командировки с юго-востока Украины, Максим Красоткин. С ними вместе обсуждаем роль журналистов в этом информационном противостоянии, не только информационном, на юго-востоке Украины, и голосование даже проводили относительно видения роли журналистов в нынешнем конфликте со стороны слушателей. 43% полагают, что журналисты должны оставаться нейтральными, 57% полагают, что здесь невозможно оставаться над схваткой. Ну и много других будет вопросов. Перед этим напомню слушателям, что вопрос был следующий. До новостей его задавал и Вадиму, и Максиму. Можно ли сравнивать нынешний конфликт с тем, что происходило в годы Великой Отечественной войны? Тогда вопрос о том, какова роль журналиста, вообще не стоял. Ну и с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, как известно, да? Поэтому, Вадим, вам первому.
Я с Фроги абсолютно согласен в этом плане, потому что та же работа абсолютно, что и Великую Отечественную войну, только, к сожалению, журналистика разделяется на тех, кто за ту власть, да, те, кто проплаченные, и те, кто реально освещает, на мой взгляд, именно ту ситуацию, которая там происходит. Это страшные вещи, эту гражданскую войну, эти убийства. Причем освещать убийство своих коллег — это, наверное, самое ужасное, что можно делать.
Тогда нам не хватает Оренбурга для того, чтобы кто-то четко определил, убей кого. Убей бандеровца, убей кого. Бойца Национальной гвардии. Так вот, это та журналистика, если хотите.
Ну, естественно, тот режим, который сейчас сохраняется на территории Украины, в конце концов, я думаю, что народ поймет, что они были одурачены, именно украинцы, и идет просто, еще раз говорю, геноцид, можно так сказать, украинского народа, там, части там, Донецка, других пораженных частей Украины именно этими властями. Но мы же говорим здесь о журналистах. Журналисты — опасная профессия, и тот, кто ее выбирает, конечно, герой и понимает ответственность и опасность за то, что он делает.
Я о другом. Я о том, что если мы делим на черное и белое, тогда мы уже должны идти до конца, ведь правда? Логично. Тогда мы должны понять, где победа.
Где правда? Ну,
где
а
победа?
Ведь...
Где победа, если мы делаем это ради победы?
Репортаж делается для того, чтобы познать истину. Он делается для того, чтобы не просто даже осветить, а...
Судя по вашим словам, репортаж делается для победы. Поэтому я и задаю вам вопрос. Победа она где?
Победа она там, где честно. Там победа там, где правда. Победа там, где люди, которые страдают.
Хорошо, ведь и в ад, мне кажется, в ваших словах есть определенное противоречие. Ну ладно, защитно. Максим, вам вопрос. Параллели какие-то вы сами для себя проводили, проводите? Или это вообще в вашем понимании абсолютно разные вещи? Конфликт на Юго-Востоке и Великая Отечественная война?
Если в видимом плане, тогда в Великую Отечественную стреляли, сейчас стреляют, тогда... Так же, как и сейчас, операторы бегали с камерой под пулями, корреспонденты тоже пытались где-то в окопе взять интервью какого-то командира. Сейчас происходит то же самое. Но единственное отличие, сейчас, тогда журналистика, она все-таки была больше такой, скажем так, как сейчас вот говорит, пропаганда, да, для поднятия боевого духа, рассказать о победах нашей армии. Сейчас журналистика, она больше все-таки познавательная такая. Ну, просто она просто рассказывает о том, что происходит, без каких-то оценок Вот. Ну, конечно, это очень трудно сделать, но все коллеги это стараются.
У вас есть наши и не наши? Вот когда вы туда попадаете? Есть? Вы для себя определяете, кто наш, а кто не наш?
Володь, ну когда вас стреляют, наверное, можно понять, что там не наш.
Ну, я сейчас спрашивал Максима.
Наши и не наши? Когда, да. Когда я на работе, я не говорю наши и не наши. Тогда вот такое это нет.
Ну, а для себя все равно. Ведь к кому-то вы ближе, чьи-то идеи, чьи-то идеалы, чьи-то траншеи вам ближе?
Кто нас принимает, ну, может быть, как-то по внутреннему комфорту, да, вот сказать, что это наши, это, конечно, те, кто нас спокойно принимает и не говорит, что вот вы там пришли нас дискредитировать.
Вопрос Вадиму Деньгину. Вадим, а те журналисты, которые по другую сторону баррикад, они рассказывают свою правду? Ну, она у них своя какая-то, да, и они тоже это делают для своих бойцов, например, которые, по их мнению, участвуют в героической антитеррористической операции. Они, в вашем понимании, враги?
Давайте так, разгромили Айдар, по-моему, назывался, да?
Да.
Разгромили вот этот отряд, который приехал убивать, который приехал уничтожать, опять же, своих братьев. И с двумя или с тремя было интервью. Ну, неприятное интервью, потому что люди все в крови. Если кто видел этот репортаж, они подтвердят. И он спрашивает, зачем ты сюда приехал? Он говорит, ну, если бы я не приехал, меня бы в тюрьму посадили. Это первый звоночек. Второй звоночек. Причем российское агентство показывает, не буду рекламировать, но просто российское агентство показывает на данный информационный повод. А второго спрашивают, ты зачем сюда приехал? Он говорит, ну, мне платят, там, условно говоря, там, $3000, и у меня хоть есть возможность, по крайней мере, подзаработать. Но что скрывать-то? Те, кто убивают, это украинские власти наших журналистов. Говорить о том, что убивают наши-наших, ну, это глупо.
А журналисты, которые по ту сторону?
По ту сторону баррикад, в большинстве
они
случаев
враги
эти...
Или нет?
Я не хочу применять этот... вот это слово вот, угу. Применять именно к журналистам, потому что журналистика порой иногда озвучивается как и желтый, как и неприятный, как и заказной. Но то, что те люди, которые говорят обратную вещь, и говорят о том, что журналисты не страдают, это вообще поклеп, и что вообще надо разобраться, есть ли это вообще журналисты ли это, или кто-то другой. На мой взгляд, люди работают за деньги и специально, намеренно выполняют заказ украинских властей.
Я добавлю, по ту сторону, Максим, да? По ту сторону баррикад журналистов украинских, вот что удивительно, нету. Причем все репортажи, большая часть репортажей, которая идет в эфире украинских телеканалов, она вся делается в Киеве. В этом можно убедиться, просто включив любой украинский телеканал. Это мы делали, мы смотрели, мы мониторили. Вся картинка идет, берется либо из интернета, либо... Опять же, воруется у нас, вот, либо из международных информагентств берется картинка. Но журналистов вон там, которые непосредственно участвуют, точнее, не участвуют, непосредственно которые освещают вот этот, вот, скажем так, ход вот этих вот боевых действий, вот там их нету, журналистов.
Ну, я видел. Ну, я тоже просматриваю видеоролики, и они там отчитываются, как они там поехали куда-то, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо, сейчас Вадим,
да. Вот идет информационная война. Угу. Вот как раз хочу моего коллегу поддержать в этом плане. Идет мощнейшая война, Порошенко объявляет прекращение перемирия, опять войну, объявляет войну. Да? Другого это я даже объяснить не могу. Кого нужно поставить на информационную войну? Нужно поставить профессионалов. Журналист, рано или поздно, который действительно уважает свою деятельность, свою работу, он не сможет спокойно освещать убийство своих коллег российских.
Спокойно нет.
В конце концов, его прорвет, и он начнет говорить правду, как это делали бойцы спецбатальона «Айдар», которых посадили, причем помогли, оказали первую помощь, и они объяснили, по
Вадим,
каким
есть
причинам.
Есть одно но. Вот настоящий журналист, прежде чем поверить вот этим бойцам батальона «Айдар», он спросит несколько раз, а им можно в этот момент верить, поскольку они сейчас истекают кровью, поскольку сейчас они находятся
согласен,
фактически
Володь,
в плену?
Согласен, но мы говорим о другом. На территории Украины нужно поставить бригаду тех людей, не журналистов, которые будут слепо, порой фанатично, а порой за деньги, доказывать, что, оказывается, правы-то они, украинские власти. И я согласен, что по ту сторону баррикад тех самых журналистов в профессиональном смысле слова просто нет.
Но я имею в виду даже не в профессиональном, а чисто физических там физически нету.
Абсолютно согласен, потому что иначе, ну, человек освещает в бригаде тех людей, которые убивают, наносит удар по гражданам своим, братьям, которые вчера не ездили в этот город, в Луганск, они наносят удары, в Славянск они ездили, наносят удары. Он скажет: ребят, я не могу с этим работать. Я должен давать реальную оценку. А значит, там кто? Люди, которые работают за деньги.
Нет, я
и наплевать
ввиду,
на собственный народ.
Я имел в виду несколько другого. Чисто физических там нету. Они, съемочные группы, сидят в Киеве. Они очень редко выезжают вот в эту вот в зону боевых действий.
Ну, из последнего, кого я там видел, это Мустафа Наем. Это Громадское ТВ.
Да.
Да, так вот, он кто? Вот для вас, Максим. Ваш коллега, ваш противник?
Это мой коллега.
Коллега. Да. Даже несмотря на то, что его позиция радикально отличается от вашей.
Ну, собственно, у нас у каждого есть своя позиция, вот, это его позиция. И все-таки, раз мы с ним работаем в одной сфере, пусть даже, ну, может быть, они...
Чайку попили вы?
Они несколько необъективны, вот, скажем так. Но, тем не менее, это коллеги, это у них своя задача.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас будем продолжать принимать телефонные звонки. Ваши вопросы, комментарии. Слушаем внимательно. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Сейчас потише сделаю. У меня просьба ко всем корреспондентам. Я очень живо смотрю все, что касается Украины. И любые репортажи корреспондентов, особое внимание. Я не могу понять, то ли они против ополченцев, то ли они против украинцев. Мы просим вас прекратить огонь. Понятно. Кого вы просите? То есть вот на самом деле все репортажи, они, к сожалению, не точны. Вот почему вы и говорите, что Киев берет ваши репортажи и передает то же самое. Я был на Западе, я слышал один репортаж о Крыме. Перед этим за 3 дня я слышал тот же самый репортаж в России. Речь шла о периоде после войны. В Киеве я слышал репортаж о том, что вот мы проснулись в совершенно другой стране. Заснули в одной стране, проснулись в другой. Совершенно другой период нападается, как сегодняшний день. Поэтому нужно делать акцент на том, что реально происходит и кто виноват.
То есть нужна реальная картинка, но кто виноват? Кто должен делать вывод? Журналисты за вас или
нет,
вы?
Нет, ни в коем случае. Журналист. Зачем? Вот когда об этом говорит журналист, то сразу складывается впечатление, что это наиграно, что это подстава, что это вот какое-то задание. Нужно слышать это от того, кто говорит. То есть берется интервью у местного жителя. Вот конкретика должна быть. Потому что смотрю и не могу понять, кто виноват. То ли ополченцы, то ли украинцы.
Спасибо, принято. Ну, это как просьба, я не знаю. Ну, да, давайте к Вадиму тогда обратимся с этой просьбой. Ну, то есть,
ну, смотрите,
люди хотят,
ну,
хотят разобраться. Объектив,
хотят разобраться. Но между тем, как раз, они говорят, что нельзя давать комментарий по данной ситуации, потому что это ваше субъективное мнение, да, журналистское. Конечно, я не советую нашему слушателю, уважаю его, ехать туда и конкретно самому понять на самом деле, где враги, а где свои, где убивают, а где, наоборот, помогают. Это самое, наверное, самый неправильный совет, который можно дать. Но, на мой взгляд, просто нужно верить российским средствам массовой информации. Есть объективные комментарии, ведь вы же в голове своей раскладываете определенные вещи. Кто стреляет, как стреляет, почему стреляет, какие слова говорят украинские власти, почему они ведут такую политику. А что помимо этого? Какая ситуация с газом? Почему ведется уже отдельный диалог Украины с Европой? Специально. Кто подогревает эту тему? Какие наемники воюют? Кто там воюет? Причем, заметьте, ведь идет передел. Это все звенья цепи, чтобы понять ситуацию. Приехал, новый передел идет. Как сегодня Жириновский правильно сказал, идет новый передел ситуации. Приезжает не армия, а частные военные организации, которые производят. А государство смотрит со стороны: о, пусть повоюют, пусть поносятся, пусть постреляют, мы там попозже вмешаемся. Делает комментарий журналист, озвучивает это, он уже делает свой вывод.
Хорошо, я просто чего опасаюсь? Вы, Вадим, не примеряете эту рубашку на себя, что когда-нибудь, рассказывая про Вадима Деньгина, какие-то журналисты будут делать выводы за Вадима Деньгина?
Делают. Я пришел...
И вы всегда это приветствуете?
Нет. Выводы могут быть абсолютно разные. Если, ну, на мой взгляд, фраза русская пословица, человеком надо пуд соли съесть, чтобы его узнать, по крайней мере, и за, как по закону, по психологии, за 4 минуты складывается мнение о человеке, ну, конечно, все это разрушается. Ты с этим человеком можешь пройти огонь и воду и в конце концов понять, что это твой близкий человек. Поэтому надо просто жить и переживать все вместе. Тогда, вот правильно говорит наш слушатель, он болеет ситуацией, он переживает за то, что там происходит. А когда ты болеешь и ты в курсе всего, тогда можно сопоставить факты. И тогда можно понять.
Соня пишет: уважаемые гости, дайте оценку. В Чеченской войне держали в плену журналистку Масюк, которая брала интервью то ли у Дудаева, то ли у Басаева, и что с ней там творилось. На чьей стороне тогда была правда? Ведь это тоже была одна страна, пишет Соня. Ну, спрашивает фактически Соня. Максим, вы можете как-то ответить Соне? Тогда на чьей стороне была правда?
Тогда правда на чьей стороне была?
Да.
Ну, если честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что тогда я в журналистике не работал, вот, и...
Не беретесь?
Не берусь ответить на
Хорошо.
Этот вопрос.
Хорошо, Вадим Евгеньевич.
Мне кажется, что брать интервью у врага, у которого по локоть руки в крови, уж тем более он совершил кучу злостных деяний, которые так или иначе имеют место быть, то брать такое интервью просто нет смысла. Объясняю почему. Потому что вы его рекламируете. В этот момент этот враг, этот мерзавец может вам наболтать что-то такого позитивного, потому что это психология, это система взаимоотношений между людьми. Он может надавить на что-то доброе, хорошее, сладкое, доброе из детства. И вы ему автоматически начинаете верить. А может быть, он не такой, как его малюют на самом деле.
Но, с другой стороны, это вторая сторона конфликта. Это в репортаже нужно отражать и одну, и другую сторону.
Согласен. Но надо быть за Российскую Федерацию.
Фроги эмоционален излишне, пишет нам слушатель, номер которого заканчивается на 42. Я, например, пишет 42-й, не хочу чье-то предвзятое мнение видеть или слышать, пишет тот же самый 42-й, это комментарий. Еще вопросы 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анатолий.
Да, Анатолий, пожалуйста.
Вы знаете, я слушаю вас про журналиста, вы это говорите, и вы говорите, вот там и наши коллеги. Вы понимаете, что у нас горит уже коридор. Война заходит в Россию. И вот это непонимание о том, что коллеги там, какие коллеги? Это враги, которые на деньги Запада, американцев, проводят там информационную войну. И они там побежали, кстати, на Украине, там все практически оболванены. А у нас тут, ну вот мы, так они немного дают, не объективно идет война. Пока мы будем молчать, пока мы будем отступать и не будем наступать, мы будем проигрывать. И завтра война пройдет к нам в дом, потому что это Испания, только не 35-го года.
Анатолий, у меня к вам короткий вопрос.
2014 года. Че? И она уже рядом с нашими границами. Они уже, снаряды летят к нам.
Анатолий,
поэтому не
Анатолий.
Надо делать вид, что этого нету. Идет война.
Анатолий, а
потому
что...
Путина надо поддержать.
Анатолий, позвольте.
Да.
Я просто хотел уточнить. Если с той стороны не коллеги, а враги, что нужно с ними делать?
Идет информационная война, потому что...
Что с ними делать нужно?
Действия у нас должны на территории...
Что
нашей
с
границы,
ними делать?
Развернуты наши радиостанции... Да. Вот ваши должны там быть, понимаете, и день и ночь туда вещать.
Нет, Анатолий не отвечает, что с ними нужно делать. Но мне казалось, что он близок был к тому, чтобы и их тоже уничтожать. Вадим.
Ну, на войне, естественно, есть победившие, есть выигравшие.
Не-не-не,
что... В информационной войне, естественно, надо уничтожать врага, жестко уничтожать.
Как? Вы имеете в виду физическое устранение? Вы что имеете в виду?
Если мы говорим о информационной войне, должна быть мощнейшая информационная политика, которая заглушает вот эти мерзопакостные вещи, которые идут со стороны
Тогда
Украины.
Вы говорите о пропаганде.
Пусть, поймите правильно, ну, знаете, как есть некая града, есть пограничное состояние, что считать пропагандой, а что считать честной информацией. Вот где считать честную информацию, которой уважаемая радиостанция «Говорит Москва» и утреннее шоу?
Так.
Или вечернее шоу «В отбой». А где эта ситуация, что на самом деле это пропаганда, да, которую вы вещаете и говорите за определенную тему, но настаиваете на ней? Это извечный вопрос, который будет всегда. Но постыдные вещи, которые делают и творят украинские власти вместе с так называемыми украинскими журналистами, вы понимаете, нет ничего ужасней гражданской войны, и нет ничего ужасней ее освещать. И нет ничего отвратительней освещать ее так, что те люди, которые гибнут, еще и виноваты.
Шолохов, Булгаков, в какой-то степени тоже, наверное, журналисты, которые освещали события гражданской войны. Не знаю, мне показалось, что у них не совсем получилось быть нейтральными, но речь идет о гражданском.
И ничего страшного, ну, пусть каждый борется за свою честность.
Я считаю, что зритель, он сам разберется, где пропаганда, а где просто новости. Потому что, ну, сейчас технические возможности позволяют включить российские телеканалы, включить украинские телеканалы. Вот, и там уже, ну, там все очевидно. Когда украинские телеканалы говорят такие вот формулировки российские, позволяют себе такие формулировки российские оккупанты, пропагандисты и так далее. Вот, и когда у нас говорят украинские военные, угу, там, не знаю...
Сохраняя более нейтральный тон.
Более нейтральный тон, да. Тут уже сразу понятно, кто пропагандист, а кто... просто подают информацию.
То есть вы полагаете, что люди сами разберутся?
Да. Но... Это видно, вот действительно, посмотрите, вот просто посмотрите, сравните российские эфиры и украинские эфиры, но это небо и земля. Причем, сколько бы ни обвиняли вот российские телеканалы в какой-то пропаганде, может быть, на некоторых каналах такое присутствует, но все-таки там события на Юго-Востоке освещаются более объективно, чем в Киеве.
А если, например, на информационном поле будем проигрывать вот в связи с такой мягкой позицией, если люди, которые определяют, что есть хорошо, а что есть такое плохо, будут ярче и понятнее для всех остальных, вот в этот момент, вы полагаете, нужно уже переключаться вот на тот же самый стиль подачи информации или нет? Когда правда будет проигрывать?
Когда правда не может проигрывать, я считаю. Я считаю, что вот, то есть, не надо изворачивать ситуацию таким образом, каким выгодно тебе. Вот ты видишь, снаряд попал в дом, снаряд полетел оттуда. Вот это и есть правда, это и говорят.
И в этот момент наступает субъективное мнение журналиста, когда он видит, что снаряд попал в дом и погибли мирные граждане. И в этот момент понятно, кто враг, а кто друг. И самое ужасное, что... рано или поздно, вот сегодня звонил слушатель или там писал слушатель, говорил, что он хочет нейтральной позиции, да. И не ту, и не другую сторону. Да. Рано или поздно сам слушатель ее и займет. И займет он за тех, потому что он прекрасно понимает, что беда может постучаться в его дом. И тогда придут к нему вот эти мерзавцы, которые оценивают, что украинские власти ведут себя очень хорошо, а на самом деле это Россия осуществляет какую-то военную интервенцию. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно придерживаться объективности в том, что происходит на экранах телевизоров. И действительно, есть возможность в любой мультиплекс заходить, смотри украинские каналы.
Придерживаться объективности, все-таки объективности, ставить под сомнение все, что происходит.
Для меня сомнение одно – это украинские власти.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок успеем точно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
А все-таки вот хотелось, вот как журналисты вот реагируют на это все. Да какая разница? Это журналист. И любой там захват их, там убийство их, это для, ну, в вашем кругу это должно быть, ну, ЧП на самом деле.
Это всегда ЧП, да.
Да. Тем более, когда там подается, что там за шпионов их принимают, еще там чего-то. Угу. Лучше жалко, да, очень жалко вот на наших ребят, которые там гибнут. Но журналисты должны сами свою позицию более жестче высказывать.
То есть они для вас должны, за вас решать, что хорошо, что плохо?
Я смотрю, как вы говорите, с разных точек зрения. Да. Что такое смотреть там одну точку зрения, информации объективно видеть не буду. Каждая сторона там будет свои там вещи выдавать. Угу. Кто-то дырку в одной стене показывает, кто-то дырку в другой.
Спасибо.
Да, сейчас технические возможности дают смотреть там с разных точек зрения.
Спасибо. Я, кстати, неспроста спрашивал вас, Максим, про более жесткую подачу информации, про возможность там, использовать какие-то пропагандистские приемы. Мы хорошо здесь рассуждаем о возможности быть нейтральными или нейтральными, сидя в Москве, не на Юго-Востоке и не в Киеве. Если посмотреть тот же Киев, то там люди, которые смотрят украинские каналы, уверены в собственной правоте, уверены, что против них воюют террористы, уверены, что против них воюет Путин, например. Да? И там, на Украине, тогда правда, получается, проиграла. Именно поэтому я и спрашивал, может быть, ради эффективности использовать вот те же самые приемы. Вы готовы лично, Максим?
Лично я не готов такие приемы использовать, потому что все-таки у меня, ну, может быть, там со студенчества заложилась такая вот основа того, что журналист все-таки, он как врач, он не может делить людей на своих и чужих. Он все-таки должен быть объективным. Вот. И все-таки... Вот,
Вадим, да. Сейчас, да, как представитель фракции ЛДПР, отдельный вопрос. Может быть, журналистам уже запретить быть нейтральными? Ну, правда, чем мы церемонимся? Ваш стиль.
Тогда информационной политики нормального развития ее не будет. А вот что касается...
Зато победы будут.
Победы будут, но сойдусь в одном, что действительно, если журналист оказывается и видит смерть гражданских лиц на территории Украины, на территории сейчас любой республики, он, естественно, скажет, где враги, а где свои.
Не буду ничего добавлять. С нами сегодня были Вадим Деньгин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР. Спасибо, Вадим Евгеньевич.
Спасибо огромное.
И с нами был сегодня Максим Красоткин, специальный корреспондент телеканала «Мир-24», который работал на юго-востоке Украины. Спасибо, Максим.
Спасибо.
Новости.
Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
21:05 в эфире программа «Отбой». О том, что важно сейчас, говорит Москва. У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». В эти секунды нам рассказывают следующее. Продолжение боевых действий на Украине ухудшит ситуацию, уверен генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, то есть Пан Ги Мун, судя по всему. Режиссером российского анимационного фильма «Ку Кин-дза-дза» Георгию Данелли и Татьяне Ильиной, получившего международную премию за лучший анимационный фильм, вручили призы в резиденции посла Австралии Российской Федерации. Форвард Сибири Лехтеря подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз». Вот об этом сейчас рассказывает информагентство, а я предлагаю вам определять главные события дня сегодняшнего. Что выделяете, по какой причине? 7373948, телефон прямого эфира, поехали. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Анатолий.
Да, Анатолий.
Самое главное сегодня — это выступление нашего президента, вот, и его речь. Вот это самое главное. Фашизм идет.
Так.
Поэтому нам всем нужно сплачиваться вокруг нашего президента, вокруг России, и сплачивать все наши силы, которые против фашизма. Мы должны победить. Бездействие есть проигрыш.
Спасибо. Это был Анатолий, выделяет выступление Путина. Еще 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, Виктор.
Алло, здравствуйте, Владимир. Ну, конечно, Украина — это главное событие, я не спорю. Но уж очень эмоционально сейчас передо мной человек звонил, прямо как при Брежневе вспомнил, до дрожи прям прошибло. Вот, ну ладно, я вот что хотел отметить. Значит, был у нас президент недавно, Медведев. На мой взгляд, вот у него было два достижения. Это перевод летнего времени, так, и отмена техосмотра. Ну, я так понимаю, все это благополучно. И то, и то.
Сегодня Государственная Дума решила вернуться к зимнему времени, да. И вы это приветствуете, я так понимаю.
Нет, наоборот, не приветствую. Я это к тому, что чтобы мы вообще забыли, что был такой у нас Медведев.
Я не забуду. Я буду вам напоминать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, Юрий.
О времени можно поговорить.
Время.
А Медведева забывать нельзя.
Можно честно? Вы готовы вставать летом где-нибудь в 3 часа, когда солнышко уже восходит?
Да нет, конечно, я против этого безобразия.
Против?
Мы все привыкли к этому. Вечерком можно посидеть на лавочке, когда еще светло.
Спасибо, принято. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Вайс.
Добрый вечер, Владимир. Ни в коем случае забывать Дмитрия Анатольевича нельзя, потому что он был главнокомандующим, когда произошел юго-осетинский конфликт, и в ходе удачной операции наша армия показала, может быть, не с лучшей стороны, но, по крайней мере, одержала верх над грузинскими вооруженными силами.
Так, а новость?
А да. События, новости, я хочу сказать, что сейчас в отношении Путина создается политический вакуум, в том числе, я имею в виду арест Саркози по подозрению в коррупции, но я думаю, есть политическая подоплека, как и в отношении Берлускони, его ближайшие друзья, которые в любом случае с ним контактируют, и по Саркози приезжал в начале месяца сюда, в Москву, вместе со своей женой, видимо, какие-то контакты были в том плане, чтобы упрочить связи с Соединенными Штатами.
То есть вы полагаете, что это все неспроста и попахивает конспирологией? Но мне кажется, устанут поляну-то вот все время выстригать, потому что тогда потом придется Меркель тоже арестовывать, а после этого и Оланда тоже на всякий случай.
Нет, я с вами не согласен, Владимир, потому что у Меркель есть такой советник, который, вернее, сейчас глава Бундестага, Бундесбанка, самый молодой, который в 2008 году был первым ее советником, Йенс Вайдман, который посчитал все убытки и бреши с экономической точки зрения. Я думаю, после лета сейчас он уже посчитал, сколько германских компаний, несколько суд пострадает, и 500 000 граждан Германии, сотрудничающих с Россией. Я думаю, и санкции, которые сейчас заморозила Европа, будут продолжены. А Меркель, я думаю, это, видимо, в юбке, ни больше, ни меньше.
Спасибо, принято. Ну, тогда в качестве событий, наверное, это арест Саркози. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, Георгий.
Мне вот проходимица Васильева покоя не дает, вот ее суд, как она вообще вся такая прекрасная, милая, как она там всю свою политику толкает, через 4 недели прогнозирует. А параллельно вот действительно арест Саркози. Просто вот мы кричим, какая мы Европа, и вот нас носом тыкают, как в Европе. Смотрите, как формулируют статью. За торговлю влиянием, только лишь за торговлю влиянием. Ну, знаете, даже не столько может быть сама Васильева, сколько, но она же коза отпущения. А посмотрите, где эти 5 директрис, которые еще, это ж не весь женский батальон. Бог с ним, с Сердюковым, да, он там на Косыгина живет, у него там все замечательно. А где еще 5 этих замечательных барышень? Я вот, допустим, почитал книгу.
Секунду, я просто вот пытаюсь выделить события конкретно. Вы выделяете суд, начало судебного процесса в отношении Евгении Васильевой и арест Саркози.
Да, начало суда Васильева и провожу сравнение с Саркози. То Саркози. Есть никакого там заговора нет, просто провожу, вот ему грозит трояк только за там какие-то подозрения, и сейчас посмотрим, что будет с Васильевой.
Посмотрим это еще, что будет с Саркози, да, спасибо. 7373948, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Из Москвы.
Да, пожалуйста.
Ну вот мне хотел бы обсудить, конечно, тему речи президента. Мне одному показалось, что это предупреждение об объявлении войны или как, вот, честно говоря.
Сегодняшнее довольно жесткое выступление Путина вы выделяете.
Да, именно. Да. Именно. То есть вот я говорю, я услышал там предупреждение об объявлении войны, причем как-то уже даже не знаю, куда бежать.
А вы что конкретно имеете в виду? То есть за что зацепились?
Я зацепился за то, что он сказал, что мы не дадим безнаказанно уничтожать наших сограждан.
Ага. Спасибо, довольно общо, но вы выделяете именно это. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, Анна.
Добрый вечер, Владимир Викторович. Да. Мне бы очень хочется, чтобы я что-нибудь объяснил, на какой черт там Организация Объединенных Наций во главе с этим оленем Пан Ги Муном.
Ну, он не олень, он кореец, ну ладно. Так.
Ну, я же не могу к этому обозвать.
Так.
Вот. И второе, конечно, Саркози.
Почему?
Да странно все это как-то. Я понимаю, что президенты в истории были, но все-таки не такого типа.
Ну, вот здесь неспроста вспоминали.
Ливию вспоминали неспроста.
Так, и что? Я просто пытаюсь понять. То есть вас интересует, были ли прецеденты до этого аналогичные?
Да, они были, черт.
Да.
Вот как-то все это к Ливии привязывают. А. На Ближнем Востоке что творится?
Спасибо, спасибо. Арест Саркози и такой риторический вопрос, зачем нам в нынешних условиях Организация Объединенных Наций? Давайте выслушаем Михаила Ивановича. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Владимир. Я бы хотел спуститься с небес немножко на землю и поговорить о 3% налогов с продажи, что конечный потребитель будет платить на 5-7%. То есть потребительская корзина тех же самых пенсионеров повысится, то есть инфляционно по отношению к сегодняшнему. Так, ну, процентов на 10, то есть
общая инфляция здесь важно будет уточнить.
Порядка 20%.
3% налога с продаж вы имеете в виду то, что обещали оставить регионам?
Нет, это то, что сейчас в правительство предложения, 3% с продаж. Помните, в начале 90-х было 3%, но потребительские цены, это налог на налог, и получается порядка 7%.
Спасибо. Еще 7373948. Ну и еще из сообщений. Просто вот смотрю быстро. Если бы не Медведев, меня бы, наверное, уже в живых не было. Спас Москву от заразы игровых автоматов, пишет Мечта. Судья посадила Козлова, даст 3 года Васильевой, пишет 945-й. А что нам дало присоединение грузинских республик? Уменьшилось. Чего Думы? Что, первый гол, забитый Думой в ворота Медведева, пишет Ник. Не считая украинской войны, на 20 улицах Москвы запретят парковку уже в августе этого года. Эту новость выделяет 520-е. Расширение зоны платной парковки. Еще 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Владимир. Значит, безусловно, мне кажется, речь Путина. Это с точки зрения последствий для нас и для России, ну, самая актуальная тема. И из уст Путина, когда он лично объявляет, что обстановка резко ухудшилась, это звучит угрожающе.
То есть сегодняшнее путинское выступление вас насторожило или
конечно,
обнадежило?
Конечно, но Путин обычно выдержан всегда. Он и как работник КГБ, и как руководитель, и как главнокомандующий, он всегда выдержан. А тут слова такие, что, в общем-то, ситуация очень тяжелая.
Спасибо, принято. Путин. Еще 7373948, последний комментарий. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, что вы делаете?
Добрый вечер. Вы знаете, я прошу прощения, я не знаю, это новость сегодняшнего дня или предыдущего, о том, что Донецкая республика собирается отказаться от гривны и перейти на российский рубль.
Ну.
Почему российский? Если хотите делать свою валюту, пожалуйста, вводите. Но зачем же садиться на российский бюджет и отсасываться у нас еще денег? Я понимаю, что 3 миллиарда.
Потому что проще. Я прошу прощения, понимаю, но эта новость, ну правда, дня сегодняшнего. Об этом были разговоры, когда Денис Пушилин приезжал в Москву. Но, наверное, к этой теме сейчас уже возвращаться не будем. Попробуем обсудить, начать, по крайней мере, с Путина, который сделал сегодня ряд заявлений. И они насторожили или обнадежили Путин, наших слушателей. Не знаю, чего здесь больше. Все. Через мгновение начнем.
Говорит Москва. Отбой.
В эфире программа «Отбой». Вместе с вами обсуждаем главные события дня сегодняшнего. Ну и сегодня было много Путина. Действительно, он сделал сегодня ряд заявлений, которые, ну, не могли пройти мимо наших слушателей. Россия готова к конструктивному диалогу с США, но только на равных. Путин. Россия не согласна на роль стороннего наблюдателя в международных форматах. Для Российской Федерации такое взаимодействие неинтересно. Путин. Отношения между США и Российской Федерацией не в лучшей форме, но Москва готова как-то налаживать эти отношения. Путин поручил МИД подготовить документы по недопущению попыток воздействия на Российскую Федерацию извне. Дальше. Путин призвал чего? Дипломатов и впредь работать напористо и с достоинством. Это опять Путин. Путин поручил ускорить решение о предоставлении доп. Гарантий работникам дипведомств. Это вот, встречаясь с дипломатами, все делал заявление Путина. И, естественно, они были направлены прежде всего вовне, то есть да, на какую-то внешнюю политику. Путин назвал искусственным реверс, по которому Украина якобы получает газ из Европы. Российская Федерация неинтересна роль стороннего наблюдателя, об этом я уже рассказывал. Спровоцированные на Украине события выражения политики сдерживания России, уверен Путин, международный закон должен быть обязателен для всех, а не применяться выборочно. Опять же, Путин. Да, ну, давайте с голосования начнем и параллельно буду принимать ваши комментарии. Да, действительно, сегодня было выступление Путина перед дипломатами. Да, действительно, там прозвучал ряд довольно жестких заявлений. И в связи с прозвучавшим вот эти заявления вас насторожили, вас обнадежили. Чего больше? По какой причине? Давайте разбираться. Сначала голосуем. 134, 21, 35. Ну, после сегодняшних довольно жестких заявлений вы как-то осторожно смотрите в будущее. Насторожили вас выступление президента, заявление президента. Это 134, 21, 35. Обнадежили вас заявление президента 134, 21, 36. Насторожили 134, 21, 35. Обнадежили 134, 21, 36. Ну и по какой причине вы так или иначе оцениваете сегодняшнее выступление президента? Ну, попробуйте описать. Или напишите плюс 7-925-88-88-94-8. Это наш смс-портал. Или позвоните 8-495-73-73-94-8. Ну и напомню, что у нас работает также наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Через сайт тоже писать, простите, можно. Все, дозванивайтесь потихонечку. 7-3-7-3-94-8. Префикс, напомню, 8-4-9-5. И продолжается голосование. Сегодняшнее выступление Путина вас насторожило. 134-21-35. Сегодняшнее выступление Путина вас обнадежило. 134-21-36. Ну, и здесь почему-то кто-то пытается голосовать еще по третьему варианту, хотя его не обозначал. Ну, ладно, хорошо, оставим. 7-3-7-3-94-8. Ваши комментарии. Путин сегодня выступил перед дипломатами. Вы за это выступление хватаетесь. И видите в этом что? 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, это опять Анатолий.
Да, Анатолий.
Вы знаете, да. Выступление Путина меня сегодня просто порадовало. Наконец-то я это увидел нашего родного президента, который за народ, за Россию. Против этой пятой колонны, против врагов, которые нас окружают, понимаете?
Где вы это увидели?
Это не нам. Всем надо объединиться, всем, независимо от национальности, вероисповедания. Потому что война входит в наш дом. Мы поддерживаем Путина и за него пойдем в бой. Разгромим всех и победим. Россия непобедима. Мы в единстве наших сил.
Где она там победные реляции были просто? Где объявление войны? Вы на секундочку, просто поясните мне.
Я не сказал, что было объявление войны, что России нужно объединиться перед лицом реальной опасности, которая уже входит в наш дом. И кто не понимает, это или слепец, или враг.
И враг.
Другого нету.
Слепца уже не поможешь, а с врагами нужно, естественно, разбираться по-нашенски. Спасибо. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я по поводу выступления Путина.
Да.
Меня это вообще порадовало очень сильно. За само выступление не слышал, просто включил сейчас радио.
Так.
Вот.
А там заголовки.
И очень-очень доволен, потому что вообще надо было давно это как-то пресечь.
Что именно пресечь? Просто я пытаюсь разобраться. Все что-то услышали сегодня у Путина, хватаются за него и говорят, что ну вот, наконец-то он заявил. А что конкретно вас зацепило-то?
Ну, во-первых, русскоязычное население угнетают.
Так.
Вот.
Журналистов...
И у меня сердце кровью обливается по всему этому вопросу.
Спасибо, хорошо. Ну, то есть то, что он заступился за русскоязычное население, то, что заявил, что на Украине идет целенаправленная ликвидация журналистов, ну, то есть дал конкретные оценки происходящим событиям, именно это вас цепляет. 7-3-7-3-94-8, ну, по-моему, это не впервые звучало. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Мне очень понравилось выступление президента, то, что он начал называть вещи своими именами, и впервые за долгое время у нас внешняя политика не в угоду Западу, а в угоду собственной стране. Хотелось бы, чтобы это распространилось и на внутренность страны.
Это как?
Ну, то, чтобы внешнее штатское управление и либералистические идеи, которые нас разбирали на протяжении 23 лет, были придавлены изнутри.
Не, ну, смотрите, я тоже пытаюсь прочитать Путина. Ну, например, Путин поручил МИД разработать меры по недопущению внешнего воздействия на Россию. Это не означает, что будут истреблены все либералы мгновенно. Это означает лишь следующее. Сделайте так, чтобы со своими проблемами мы как-то разбирались сами. А кто уж там победит, либералы ли, консерваторы ли, это уже наши проблемы, это наша головная боль. Это вас устроит вот такая формулировка?
Ну, может быть, да.
Может.
Но хотелось бы надеяться на лучшее.
То есть победу либералов, безусловно. Я понял. Спасибо. Спасибо. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте. А меня, наоборот, эта речь очень насторожила.
Почему?
Потому что Путин себя вел всегда как сдержанный политик. И не позволял эмоциям переливаться через край. А здесь и терминология странная, и сильный эмоциональный настрой. Совершенно непонятно, к чему это все.
То
спасибо.
Есть Путин был эмоционален, и поэтому это вас насторожило.
Да, у него никогда не было вот этого вот. Он всегда был сдержанным, расчетливым политиком. А сейчас, во-первых, невоздержанность в некоторых фразах. Ага. Во-вторых, какой-то странный эмоциональный настой, как будто взят с Первого канала.
Смотрите, смотрите, я раз напомню, что примерно то же самое говорили про Путина, когда была его знаменитая мюнхенская речь. Ну, то есть он выходит на трибуну и пытается назвать, опять же, все вещи своими именами.
Значит, там... своих имен это вопрос сложный, но мюнхенская речь России была тогда чуть-чуть в другой ситуации, просто.
Возможно, но тогда тоже
тогда не... Тогда был рост, а сейчас у нас регресс.
А сейчас у нас, ну, скажем
конечно,
так...
Конечно, регресс в экономике у нас. Никаких таких роста нету. И не предвидится, что самое плохое.
И вот поэтому вы отличаете, ну, например, мюнхенскую речь от сегодняшней
речи. Конечно, конечно. Угу. Я понимаю, что Путин сильный политик. Но вот эти речи, вот мартовская речь, она мне была непонятна.
Я понял. Спасибо, спасибо. Да. Вас насторожила речь сегодняшнее выступление Путина 134-21-35. Вас обнадежило сегодняшнее выступление Путина 134-21-36. У меня, честно говоря, складывается ощущение, что все как-то вольно трактуют президента 7373-94-8. Но это, возможно, мои заблуждения. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня не то чтобы насторожила речь Путина, ну. Он волновался. Видно было, что волновался. Это как бы не насторожение, а отчаяние, наверное, какое-то. Всячески избежать попыток втянуть Россию в войну. Ну, видимо, вот как бы не нравятся еще такие высказывания, как по поводу применения химического оружия. Ну, понятно, что Порошенко – это говорящая голова, вещающая там голос Вашингтона, допустим. Да? Но сейчас она... Примените, пожалуйста, это оружие. Ну, это как бы вот любой ценой втянуть Россию в военный конфликт.
Хорошо, вот эта взволнованность может означать что? Неготовность к подобному повороту событий или, наоборот, какая-то озлобленность на то, что все-таки произошло то, чего больше всего там опасались. Вот для вас это что означает? Эмоциональность?
Я думаю, да не столько эмоциональность, я думаю, что это больше отчаяние от того, что он приложил все усилия к мирному решению этого вопроса, к тому, чтобы ну, все страны Европы поняли. Да они все наверняка понимают, что происходит, и, конечно, не хотят никак втягиваться. Ведь что такое? Это же все войска НАТО туда войдут. Не сами же американцы поют, они вынудят турок идти, поляк, ну, всех, кто члены НАТО. Кому эта война нужна? То есть европейцы тоже сейчас начинают потихонечку... как бы абстрагироваться от этого вопроса. Ну да, они там терпят убытки, американцы там их наказывают тем или иным способом, пытаются втянуть. Наверное, есть. Мне кажется, у Путина это был какой-то шаг отчаяния. Ну не могу я избежать, простите, ну не могу, ну придется отстаивать.
Спасибо, принято. Что еще пишет? Он и раньше много чего говорил, пишет Ник. Да какая разница, что говорит Путин, важно, что он делает, пишет 420-й. Когда в 3 километрах от границы люди из пушек стреляют, я бы тоже озадачился, пишет Григорий из Питера. Ребят, вы сами себя слышите, Путин сказал, Путин заявил, давайте вводить войска, прекратим там все. Вы Третий мировой хотите, пишет Панкуха. Еще 7373948, давайте успеем комментарий точно, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Да, Дмитрий Васильевич.
Я ничего особо не услышал. Меня единственное, знаете, умиляет, как человека, который там прожил минус 3 года службы на Северном флоте, ну, до лет 30. Меня умиляет то, что вот Владимир Владимирович говорит, что вот они газ у нас забирают. Ну, а что Владимир Владимирович хотел? Человек кадровый разведчик. Он должен был прекрасно понимать это последствия разрушение Советского Союза, потому что это единая газовая система, которую этот самый покойный Черномырдин реорганизовал в «Газпром».
Ой-ой-ой, и давайте так не уходить далеко.
Они спокойно распоряжаются этим газом, считают, что это наш. Мы, они говорят, Западная Украина этот газ добывали, его, работаем на нем. Ну, то есть их, как бы сказать, родственник. У меня есть человек, знакомый с полицией здесь в Москве, из Ивано-Франковской области. 31 год. Пенсия у него. 2 квартиры Москва. Ну, советское государство, потом российское предоставили им. Он все равно мне кричит: слава Украине, Украине слава. Понимаете? Вот все вот такие люди, они понимают эти бандеровцы, так же, как
американцы. Он вас троллит. Да, но мы обсуждаем Путина, а не вашего друга, который работает здесь, из Ивано-Франковска. Уж простите, 7373948. Макс спрашивает, Путин готовит Третью мировую? Не знаю, где вы это услышали, но правда. Ну, эмоциональное выступление президента, отчасти, вот соглашусь с тезисом относительно эмоциональности, не означает, что мгновенно это приведет к каким-то решениям, возможно, продиктованным эмоциями. Ну, для меня одно не означает другое автоматически. Это и цель США, чтобы Путин вел войска. И, похоже, план удается, полагает 587-й. И что касается... вашей оценки в голосовании. Довольно интересный результат. Почему? Поясню. 53% полагают, что ну, не то, что полагают, 53% озабочены, озадачены после сегодняшнего выступления Путина. 41% говорят о том, что это выступление их скорее обнадеживает. То есть 53% против 41%. И 6% наших слушателей проголосовали по третьему варианту, который я вообще не обозначал. Но им показалось, что тут что-то третье. То есть это не озабоченность, это нельзя назвать как обнадеживанием. Ну, это что-то другое. Давайте еще один комментарий. До новостей успеем совсем чуть-чуть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Добрый вечер. Можно как говорить? Вас зовут? Я да, в эфире. Вы в эфире, да. Как вас зовут?
Меня Олег зовут.
Да, Олег, пожалуйста.
Когда хамят... Джентльмен, когда такие вещи делают, джентльмен не может молчать. Однозначно надо принимать решения.
Нужно принимать какие-то...
Владимир Владимирович, да. Кардинальные, быстрые, срочные.
Сегодняшнее его выступление для вас означает, что он будет сейчас принимать какие-то кардинальные, радикальные, возможно, решения. Я правильно понимаю?
Мы не знаем всех нюансов.
Да.
Знает только он, как главнокомандующий. Но надо быстро, кардинально решать проблему.
Жестко.
Фашизм... поднял голову. Мой дед погиб на войне. У меня два деда погибли на войне. И сегодня фашисты творят такое. Там геноцид творится. Не видно. Кадры прямые.
Мне интересно,
журналисты наши гибнут.
Под решениями, которые вы ждете от Путина, вы имеете в виду что конкретно?
Вводить войска.
А, все. Спасибо. Но этот вопрос я пока на голосование ставить не буду, потому что ну сколько раз можно по нему голосовать. 21:30. Сейчас новости, после них продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
21:35. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Говорит Москва. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК». Сайт «Говорит Москва.ру». Ну, в качестве завершения, не знаю, дискуссии по поводу сегодняшнего выступления Путина, хотелось бы напомнить следующее. Ну, во-первых, это была такая встреча с дипломатами. Я не знаю традиций дипкорпуса, поэтому не могу судить о том, насколько чрезвычайным можно назвать сегодняшнее выступление президента. Но если проводить аналогии с производством, ну, например, это было похоже на какую-то планерку. То есть это постановка целей, задач на определенную перспективу, ну и, соответственно, там дальше должны быть поиски решения вот этих поставленных задач. Это раз. Во-вторых, я напомню, что кроме открытой части, которая транслировалась после этого и уже в Ютьюбе, и в новостях промелькала, была еще и закрытая часть, где президент уже оставался с дипломатами на едине, и уж что и как там доводилось до дипломатов, ну, об этом знают только те люди, которые были на этой встрече. Ну, и у меня единственный вопрос, который остается без ответа. Вот с точки зрения дипломатического корпуса сегодняшнее выступление президента вообще как можно оценивать? Может быть, это традиция такая, выступить для камер, для журналистов перед своими дипломатами с какими-то яркими формулировками, а после этого идет ну, другая, более продуктивная часть, где звучат, возможно, уже совсем иные тезисы и задачи несколько иначе ставятся. Я не знаю, еще раз подчеркну, это знают только те, кто на этих встречах бывают. Но и, наверное, догадываются те люди, которые работали в МИДе или работают в Министерстве иностранных дел, и для них вот подобные заявления не тайна за семью печатями. Если будет человек, который из дипкорпуса сможет что-то нам перевести, ну, было бы славно. Напомню, телефон 7373-94-8. Только кто-то из дипломатов, кто-то из международников, если до нас дозвонится, будет здорово. А дальше я предлагаю просто двигаться по другим событиям дня сегодняшнего. 7373-94-8. Только дипломаты нужны или вот международники. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, вы дипломат.
Меня Юрий Алексеевич зовут.
Да, Юрий Алексеевич, вы дипломат или как-то отношение к нашей международной...
Я военный летчик, пенсионер.
Я хочу свое слово сказать. Это славно, но я прошу прощения, просто мы вот такое вольное обсуждение уже завершили, и сейчас хотелось бы немного конкретики. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер. Вот человек похож на дипломата, ну, потому что молчит, правда? Но он мог бы еще, знаете, в эфире воспроизвести что-то похожее по сегодняшнему выступлению президента. Ну, по его завершению можно выразить определенную озабоченность. Ну, как бы все. Да, ну, давайте еще одну попытку сделаем. 7373948. Нужен дипломат. Ну, пожалуйста. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А, здравствуйте. Вот про Владимира Владимировича хочу сказать.
Да,
он человечный, он поступает человечно, он думает о людях, как о людях. Поэтому он вот так высказывается.
Вы к дипломатии имеете какое-то отношение? То есть для чего это делается? Это делалось исключительно для камер? Или как это? Да,
можете... Я думаю, что это просто уже человеческие чувства у него.
Чувства.
Он просто он думает о людях. Потому что когда человек думает о людях, конечно, когда он видит там ребенка пятилетнего,
Я прошу прощения. Да, ну, правда, хотелось услышать дипломатов, но они люди такие загадочные, и я не думаю, что они сразу возьмут, да и позвонят. Я предлагаю просто двигаться дальше тогда, не зацикливаться только на этой теме. Это вопрос к дипкорпусу нашему, как они будут трактовать выступление президента, ну и главное, что осталось за закрытыми дверями. Давайте на мгновение буквально расстанемся, а после этого уже пойдем дальше.
Говорит Москва. Отбой.
Раз в два года встреча – это традиция, написал Григорий из Питера. Нет, я понимаю, что это традиция. Я пытаюсь понять, насколько и выступление сегодняшнего президента соответствовало той самой традиции. Все, хорошо. Предлагаю все, к этой теме не возвращаться. Не совсем, но чуть-чуть вернуться к нашей вечной зеленой теме со стрелками на часах, которые мы все время переводим то в одну, то в другую сторону. Раньше переводили два раза в год, теперь реже. Но также стараемся перевести. В следующий раз мы будем переводить стрелки в октябре, судя по всему, где-то в конце октября. Ну и на этот раз мы точно переведем их на зимнее время. И уж на этот раз навсегда, ну, судя по всему. Ведь правда? Ведь навсегда же, да? Ну, ведь Медведев же был неправ, когда перевел все на летнее время, и вы сейчас его подвергли за это обструкции, и депутаты Государственной Думы сказали, что он был неправ, когда переводил часы. Ну, а теперь-то все правильно сделали? Ведь так? И коварная Тимакова, пресс-секретарь Медведева, которая сегодня сказала, ну, ответственность за это решение теперь уже берут на себя депутаты Государственной Думы. Но ведь им же не привыкать, ведь правда? Они же ответственные, они у нас никак иначе и не могут принимать решения. Теперь точно, навсегда? Ну вот скажите, все? Можно забыть уже про часы, про перевод стрелок? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Да,
я опять по поводу выступления Путина. Лучше извините, выслушать меня.
Я прошу прощения. Ну, давайте будем честны по отношению друг к другу. Мы не можем возвращаться бесконечно к одной и той же теме. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот по поводу перевода времени хочу вам сказать одну такую вещь простую.
Да.
Вы знаете, у нас в советское время была самая лучшая наука, и Академия наук советская приняла решение, что надо переводить стрелки два раза в год.
Так.
Но это я не понимаю смысл вообще вот этих перетрубаций со временем. Они,
если
они
хотите, я вам напомню. Значит, смотрите, я начинал свою карьеру журналистскую еще в 1996 году. И материалы каждые два раза в год мы готовили всегда одни и те же. Зачем отключаться? Нет, я просто напомню, как это происходило. Два раза в год вам по телевизору, по радио все время рассказывали про то, как страдают люди, когда переводят стрелки. Как люди опаздывают на работу, какие трудности испытывают техника, какие трудности испытывают, ну, различные там логистические конторы и все остальные. А все страдали, когда переводили часы туда-сюда, сюда-туда. Решили с этим бороться. Врачи много выступали и рассказывали, что это, конечно, губительно сказывается на здоровье. Все. Потом пришел Медведев и сказал, ну, теперь давайте жить уже в единой стране с 9-часовыми поясами, не там, не больше, а вот давайте 9 оставим. Ну, и плюс ко всему, одно уже время. Все. У нас будет летнее, и хватит. На этом дискуссию предлагаю завершить, сказал Медведев. Его поддержали, конечно, депутаты Государственной Думы, люди ответственные. Все. Потом это нам не понравилось, потому что зимой темно. эко-невидаль, зимой темно, решили граждане Российской Федерации и сказали, что даешь нам обратно зимнее время, потому что по-летнему жить зимой – это как-то моветон. Окей, сказали депутаты Государственной Думы и приняли сегодня решение. Теперь мы будем жить по зимнему времени. Я уже живописую. Лето 2015 года, 3 часа ночи, восход, поют петухи, и все радуются. Ну, потому что светло же, правда? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
А, я уже в эфире, да, здрасте. Знаете, у меня такая любопытная... Сейчас я выключу радио.
Да.
Ага. Значит, такое любопытное у меня мнение по этому поводу. Вот когда Медведев перевел это время первый раз, да, значит, случилась такая неприятность. Ко мне пришел электрик перевести на двухтарифный счетчик дома.
Так.
Перевести вот это время на двухтарифном счетчике, понимаете? И, между прочим, так как-то вот слово за слово мы с ним разговаривали, он сказал, что заодно... Значит, он переводит время на ночной тариф, понимаете? То есть он, значит, был, допустим, с 8 вечера до 7 утра. А когда пришел вот этот электрик, чтобы помочь, значит, бесплатно перевести стрелки на счетчике, заодно, значит, стало время с 11 вечера до 7.
До 7.
Как вы думаете?
Ага. Черт, я не знаю, имеет ли это прямое отношение к Медведеву. Мне кажется, это какие-то манипуляции наших управляющих компаний.
Манипуляции, понимаете? Но зато у нас получается, грубо говоря, наши энергонесущие компании, да, имеют очень хорошую прибыль.
Во, спасибо, спасибо. Вы это не прочтете, я знаю, о каком уважении вы мне говорите, если ветеран дозвонился, летчик, и вы ему слова не дали. Хороший пример, пишет слушатель, который подписывается как программист. Спасибо, ваше замечание принято и воспроизведено в эфире, но я буду настаивать на своем. Спасибо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, первое. Неоднократно ученые, действительно, это очень тонкий вопрос, природное время. У нас просто много часовых поясов, страна большая. Они однозначно за эти несколько лет после медведевского перевода стрел высказывали, что ситуация очень неправильная. Здесь отклонение от полдня общепринятого произошло аж на 2 часа. Но вот здесь есть, конечно, и политика. Но не в том, что сейчас кто-то бьет по носу премьер-министру. Нет, это ерунда. Просто он самый несчастливый премьер-министр в истории России, даже Горемыкин и то более счастливый. Он в роли Семена Бекбулатовича. Ему когда-то дали что-то сделать. Он сделал, оказалось, неудачно. Ну, не хочется его расстраивать, но приходится. Потому что вот я, например, вообще очень спокойно отношусь к любым природным там колебаниям. Меня это вообще не волнует. Но я последние 3 года, я просто в ужасе от этого времени, когда приходится вставать, когда организм спит.
Поэтому Михаил,
здесь не надо видеть ничего такого. Нужно перейти на нормальный режим. В Западной Европе он давно есть. Просто у нас есть проблема поясов. И еще я скажу, что дама вот эта, субтильная она или нет, она очень права, я занимаюсь энергетикой. Лобби давило на Медведева, он с ними связан, чтобы получить колоссальную прибыль по двухтарифным счетчикам. Это действительно так, я этим занимаюсь профессионально.
То есть все-таки это лобби через Медведева продавливает?
Это одна из составляющих. Первое, он что-то сумел сделать, он великий. И там деньги просто
Мосэнерго
и Росэнерго получают просто дармовые деньги. Ну, это миллиарды, десятки миллиардов из ничего.
Михаил, давайте серьезно. Вот теперь абсолютно приземленный вопрос. Как полагаете, мы вернемся к зимнему и летнему времени через год или через 2 года? Спрашиваю абсолютно серьезно.
Вот смотрите, вот сегодня то, что я слышал, это 1 час. Этого мало. Надо переводить на 2 часа.
Не-не, я вас серьезно спрашиваю, когда мы вернемся к зимнему и летнему времени? Через год или через 2?
А, ну это ваш вопрос такой с подковыркой, да?
Нет, я абсолютно серьезно вам рассказываю, потому что в следующем году в это время, летом, будут звонить и говорить, какого хрена мы просыпаемся в 3 часа ночи, потому что солнце уже встает.
Ну нет, ну вы очень уместно сказали, что действительно времена даже советской журналистики, когда это произошло, ругали. Но это, понимаете, это не самый главный вопрос вообще в жизни. Но здесь биологически, я еще раз говорю, очень умные ученые по вашему каналу выступали полгода, они все разложили. Они говорят, что у нас в связи с указом Медведева, вот это о переносе времени, средний биологический ритм еще более ухудшился, потому что на самом деле 2 часа дня являются ключевым, таким природно-нормативным, что ли, комплексом ощущений, а не 12 полудень. Полдень сложился из сказок, понимаете, там палку да. поставил и ровно луч. И они доказали, что это сейчас ухудшено. 2 часа нужно. И на час потом переводить можно так. А можно пока не переводить вообще.
Спасибо. 2 часа только сделать. Спасибо, да. спасибо. 7373948. У меня вопрос абсолютно ну, такой конкретный. Когда мы вернемся к зимнему и летнему времени одновременно, то есть к дважды в год, к тому, чтобы в дважды в год переводить стрелки? Через год это произойдет или через два? У меня вопрос стоит именно так и никак иначе. Не верю, что вы нормально будете себя ощущать, когда летом у вас будет светать в 3 часа ночи. 7373948. Один еще звонок точно приму. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Анастасия, Москва.
Да.
Ну, я думаю, что, наверное, года через 2, а то и через 3 мы перейдем опять, чтобы переводили и в 2 раза в год. Вот, потому что у нас люди пока на своей шкуре хорошенько не прочувствуют, они роптать не будут. Вот. Но, кстати говоря, вот предыдущий мужчина очень прав, потому что мы еще забываем о том, что у нас введен декретный час, а он лишний.
А он лишний. Спасибо, да. принято. Ну вот, вот более... конкретный ответ на мой прямой вопрос. Года через 2, через 3 мы к этому непременно вернемся. Депутаты Государственной Думы приняли сегодня, безусловно, ответственное решение. А, безусловно, они будут брать всю ответственность за происходящее исключительно на себя. Ну и, конечно, сегодня все их поддерживают. А что будет через год, не знаю. Давайте все, последний резюмирующий звонок, так, чтобы как раз в 21 час 50 минут завершить эту тему. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот могу сказать по поводу перевода времени следующую информацию. Вот на Афоне монахи переводят время фактически каждую неделю. И живут вот по наблюдениям порядка 100 лет, ну, в среднем. Ну, достаточно продолжительное. То есть мы должны все-таки жить, приближаться к астрономическому времени.
Это как?
Как у нас есть закат, и с учетом этого, как бы, ближе к нему, ну, к астрономическому времени, которое есть, к нему, как бы, придвигаться.
Ну, то есть, каждую неделю переводить стрелки? Просто как-то
ну, должно... не, конечно, не каждую неделю, но хотя бы, все-таки мы должны приближаться к астрономическому времени, все.
Спасибо, и будет всем счастье. Спасибо. Нет, ну и новость вдогонку, в спину, если хотите, будет следующая. Перед этим я прочитаю коротко, вот быстро пройдусь по вашим сообщениям. Отменить все время, оставить только утро, день, вечер и ночь, пишет 84-й. Я его категорически поддерживаю. Владимир, не мутите воду, Медведев перевел время в сторону обратную обещанному, пишет 24-й. Ну и вы сказали в эфире, хрена, готовьте денежки за штраф, пишет 913-й. Конечно же, я имел в виду овощ, это первое. А во-вторых, после 9 вечера уже можно, мне казалось, там какие-то более крепкие выражения употреблять, но я ими не стараюсь не злоупотреблять. Так, ну и утром зимой, что час раньше, что час позже, все равно темно. А вот вечером лишний светлый час опять отнимут. Уже сокрушается Владимир. Все, ну и теперь новость в спину, если хотите, про сон. Самое главное — это не часы, куда вы крутите, туда, налево, направо, направо, налево. А самое главное — спать вовремя. Ученые у нас из Сингапурского медицинского университета, Дюк Нас, нашли доказательства того, что нехватка сна у взрослых вызывает ускоренное старение мозга. В исследовании участвовали 66 пожилых китайцев, которым каждые 2 года измеряли объем головного мозга и проверяли мыслительные способности. В результате у тех, кто спал меньше, отмечалось снижение когнитивной активности и увеличение мозговых желудочков, что может сопровождаться их расширением и атрофией тканей мозга. Товарищи, спать нужно крепко, тогда проблем будет меньше, мне так кажется. Все, на мгновение расстались, после этого еще одна тема.
Говорит Москва. Отбой.
Ну и еще одна вам хорошая новость. Это то, что в августе в Москве появится новая зона платной парковки из 155 улиц за Садовым кольцом уже. Новая зона платной парковки будет состоять из 155 улиц. Стоянка автомобилей на них станет платной в следующем месяце. Платными станут 7500 машин и мест в Тверском, Дорогомиловском, Пресненском районах, также на Арбате. Еще на 24 улицах парковку полностью запретят. В запретную зону попадут, в частности, площади Тверской заставы, Киевского вокзала, спасибо большое, часть Кутузовского проспекта, Бережковская набережная, Смоленская улица. Стоимость одного часа стоянки, вероятно, составит примерно 40 рублей. То есть за Садовым будет стоять дешевле, чем внутри Садового кольца. Еще раз спасибо. И, ну, источники, близкие к столичному транспортному комплексу, заявили, что стоянка в перечисленных районах станет платной с 1 августа. Там разместят не менее 70 паркоматов. Ну, то есть, зона платной парковки расширяется. Эксперимент, который признавали то успешным, то неуспешным, постепенно становится все более масштабным. Ну, и я думаю, что прибавится как сторонников у этих мер, так и противников, ну, потому что это будет цеплять уже гораздо больше людей. Мне интересны ваши комментарии, потому что это касается непосредственно вас, тех, кто живет в Москве. Давайте, 7373948, выслушаем Виктора. Виктор, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир.
Да.
Виктор, вы знаете, я за... Давайте даешь платные парковки по всей Москве, везде, чтобы нигде нельзя было остановиться бесплатно. Так. Деньги из воздуха, бюджет огромный.
Все счастливы, ну видите, как
все хорошо. Все счастливы, да, и главное, что, как сказать, никаких усилий. Начертил, нарисовал там, поставил автомат и собирай бабкина. Нормально.
Аккуратнее, Виктор. Аккуратнее, там просто вас простреливает. Да, спасибо. 7373948. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Володя. Знаете, я бы вот такую тему хотел бы попутно задеть. А как отнесутся к этому владельцы помещений, которые сдают под офисы в центре Москвы? Я знаю, что народ подумывает переезжать в центр Москвы. Будет нести убытки. Владельцы офисных помещений
будут нести убытки. Если переедут на периферию, то можно сказать, что московская власть победила, потому что одна из их задач — это децентрализация. И полицентричность Москвы — это еще одна их задача. И если все будут рассредоточены, ну, как-то более-менее плавно, ровно, так будет корректнее, по всей Москве, то можно сказать, что все, московская власть выполнила те задачи, которые...
Ну, да. Не знаю. В общем-то, и так достаточно ровно. Но когда приезжаешь, у тебя 700 рублей в день набегает вот работник в контору. Допустим, хозяину по барабану, у него есть деньги, а работнику 700 рублей в день.
Андрей, я смутно помню, у вас за Садовым кольцом офис или внутри Садового кольца?
У нас снаружи бульварного кольца.
Снаружи бульварного.
Очень накладно, да.
Очень накладно, ну а теперь просто...
Серьезно, съезжать народ думает.
А вы-то сами думаете съезжать?
Ну да, да, конечно, думаю съезжать. И арендодатель весь это в задумчивости и в печали ходит. Он хотел доделывать там другие помещения, сдавать и наживаться, не получится теперь. Ну и потом вот у меня у знакомого отобрали права за пьянку. Он так почесал реку, господи, и продал свою машину. А что, говорит, очень удобно, в честный транспорт выделили.
Во!
Автопром как будем поднимать? Коленец, народ вот так вот почешет репу и поедет на троллейбусе.
И опять же это будет означать полную сокрушительную победу Максима Лексутова.
Ну, Максим Лексутов-то победит, а Автопром...
Автопром, весь регион, весь регион, все разъезжают.
Одно калечим, другое калечим.
Спасибо, спасибо, хорошо, дальше, 7373948, аргументы за и против, ну, потому что одно дело, когда все в центре Москвы было сосредоточено, все головные боли, я имею в виду и платная парковка там и прочее, 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 а теперь это будет расползаться, я думаю, третье транспортное уже недалеко, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Юрий зовут.
Да, пожалуйста.
Мыслим на эфир, так, галопом по Европе, ни о чем. Я хотел сказать. Дипломаты вечером хотели найти. Дипломаты спят уже пьяные.
Вы-то к чему сейчас вот все это воспроизводите?
Как-то глубокомысленно нужно подходить. Готовиться к вечернему эфиру.
Так. Ну, давайте глубокую мысль. Ну что ж, вы позвонили с глубокой мыслью, так воспроизведите ее.
Вот я слушал вас, слушал, тут у соседа играет радиодача, а у вас, значит, вот это все ля-ля-ля, тополя, теперь следующая тема, значит, еще, и потом следующая тема, и еще следующая. Вы подготовьтесь, 2-3 темы выберите, и за свой час или два месяца. Значит, их как-то раскрываете, а то что это несерьезно.
У меня к вам встречный вопрос. За 15 капеллу лет увольняем?
Деятельности вы как бы это и не изучили.
Капеллу увольняем или нет? Встречный вопрос. Капеллу увольняем? Хреновый он тренер или хороший?
Кого? Капкова?
Капелла, Фабия.
Фабия Капелла? Ну, а в чем же он хороший? Надо русских тренеров
спросить. Правильно, правильно. Я же про это и говорю ровно. Капелла хреновый, журналисты никакие, вообще отвратительная страна, работать невозможно, только радиодачу и спасает. 7373-94-8, телефон прямого эфира, давайте еще один звонок, коротко слушаем вас. Здравствуйте, Анна.
Добрый вечер.
Вы сторонница, я знаю, Максим.
Да. А если офисы разъедутся на окраину, что в центре у нас останется?
А исторический центр, там велосипедные дорожки, все будут улыбаться друг другу, ездить на велосипедах, троллейбусах, трамваях и метро.
А зачем там ездить, если там ездить будет некуда?
Как некуда?
Вот представьте себе, Зарина Борисова или Зигунина, человек в центр работает, да?
Приезжаешь на Китай-город. Анна, смотрите, приезжаете на Китай-город на метро, выходите, у вас кругом только кафешки какие-то, улыбающиеся хипстеры на велосипедах таких модных ездят. Вы им тоже улыбаетесь, едете навстречу на своем велосипеде. Машин нет, вы чувствуете себя в этот момент безопасности. Никто не коптит у вас, и все счастливы. Ну что, нет?
Здорово. Вот только я 89 лет живу в Москве, никогда такого в городе не было. Я хочу, чтобы мой город был с хипстерами на велосипедах, с кафешками и со всякой прочей лабудой. А если мне еще объяснят, как будет комфортно проехать из Орехова Борисова не с центра, а в Гонина на работу,
так,
минуя, допустим, центр на машине и вообще как-то на машине, или хотя бы на велосипедной дорожке, я буду очень благодарна.
Есть. Да, спасибо, Анна. Спасибо. Что ерничать? Даже ямщики городовому платили за стоянку, пишет нам 945-й. Он помнит и те времена. Платные парковки освободят Москву от автомобилей. Об этом пишет Мечта. С мечтой пишет Мечта. 7373948. Ну, еще один комментарий успеем точно. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, вопрос, как я отношусь к тем нововведениям, которые Максим Лисутов планирует вести. Значит, моя позиция следующая. Да, если это закон, да, то закон должен исполняться всеми. Сколько раз я проезжал там по центру Москвы, есть такая табличка там. Парковка запрещена, а снизу написано. Кроме там сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников администрации президента и так далее. Я готов выполнять закон, если они для всех. Это первое. Второе. Когда такие нововведения приходятся, мне правильнее было бы их доносить и объяснять, почему они. То есть, значит, там, например, департамент транспорта объясняет, что данное введение целесообразно, потому что пассажиропоток увеличится, скорость пешеходов увеличится. По поводу велосипедов, мое замечание. Вы знаете, Москва находится в том климатическом поясе, когда на велосипедах можно ездить суммарно, грубо говоря, максимум, ну, год, максимум...
Полгода?
Месяца, нет, максимум месяца два. Это если убрать холодное и очень жаркое, и минус дожди, грозы и так далее. Ради двух месяцев, там, ну, трех месяцев в году делать такие глобальные реконструкции, подумайте сами, насколько они целесообразны. Для меня это большие сомнения.
Большие сомнения, а насчет полицентричности, по поводу того, чтобы все офисы как-то отжать на периферию, для того, чтобы люди приезжали все не в центр, а рассредотачивались.
Подождите, каким образом вы офисы отожмете? Это будет одна из заградительных мер, правильно? Правильно. Как только вы офисы переведете в периферию, туда поедет транспорт, да?
Да.
Как бы вы уверены, что офисы, вы сможете, вот слушайте, вот, скажите, что перевезем офисы в периферию, при этом строим Москва-Сити. Офисы, это как? Что там 5 офисов перевезем, а 100 офисов построим? Это называется переселение за периферию.
Слушайте, переселение к сожалению, периферию. Увы и ах, мы не успеем с вами завершить дискуссию по одной простой причине. Я уже минуту у новостей украл. Сейчас Евгения Волгина вам расскажет о последних событиях. А с вами «Отбой» сегодня провел Владимир Карпов. Всем счастливо.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.